Бесплатный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков. Начнем программу с выпуска новостей. О последних событиях к этой минуте расскажет моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Хабаровске сегодня прощаются с погибшим журналистом Константином Боровко. В Барнауле прошла акция протеста против роста цен. В Эквадоре погибла министр обороны Гуадалупе Ларива, первая в истории страны женщина, возглавившая военное ведомство. В Багдаде суд пересматривает сегодня приговор бывшему вице-президенту Ирака Тахе Ясину Рамадану. В Хабаровске сегодня прощаются с журналистом Константином Боровко. 25-летний ведущий хабаровской телекомпании «Губерния» и его друг были избиты 20 января во Владивостоке, куда Боровко приехал на университетскую экзаменационную сессию. Журналист скончался от полученных травм. По подозрению в нападении задержаны 3 подростка. Союз правых сил требует переноса выборов в парламент Дагестана с 11 марта на более поздний срок. Местная избирательная комиссия сняла партию с выборов из-за якобы самоотвода нескольких кандидатов. В среду вечером стало известно, что вслед за СПС не допущены к выборам в парламент Дагестана партии «Яблоко», «Зеленые» и «Демократическая партия России». Сообщается, что они не представили регистрационные списки в избирком в установленный срок. В Барнауле около 2000 человек приняли в среду участие в акции протеста против роста цен и повышения тарифов на коммунальные услуги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Инициаторами выступили региональное отделение КПРФ, Республиканской партии России и «Яблоко». Поводом стал рост с 1 января тарифов на услуги ЖКХ, а также повышение почти в 3 раза стоимости социальных проездных билетов. На городской площади звучала советская музыка и даже песни военных лет. Пенсионеры держали в руках плакаты «Правительство в отставку». Реформа ЖКХ – это не свобода, а удавка для народа. Участники митинга призвали власть изменить социально-экономическую политику, снизить цены и тарифы. Собравшиеся обвиняли власть в том, что решение о росте тарифов и цен были приняты без предварительного обсуждения в обществе, и людям не предложили никаких механизмов компенсации. Не дождавшись представителей губернатора, ряд митингующих даже попытались силой прорываться в здание краевой администрации, но были остановлены плотным кордоном милиции. 3 молодых людей, представители национал-большевистской партии, задержаны и доставлены в милицию. 25 января на сессии краевого совета депутаты намерены потребовать у губернатора Карлина принятия срочных мер для смягчения последствий роста цен. Олег Купчинский, для Радио Свобода, Барнаул.
Радио «Свобода». Новости.
В Эквадоре погибла министр обороны Гуадалупе Ларива, первая в истории страны женщина, возглавившая военное ведомство. 2 вертолета, на борту одного из них находилась Ларива, столкнулись над Тихоокеанским побережьем к востоку от столицы Эквадора Кита. Гуадалупе Ларива, в прошлом преподаватель, была одним из лидеров социалистической партии. Новоизбранный президент Эквадора Рафаэль Корреа назначил ее главой оборонного ведомства всего 9 дней назад. В Багдаде сегодня пересматривается приговор бывшему вице-президенту Ирака Тахе Ясину Рамадану. Наряду с Саддамом Хусейном и 5 его соратниками Рамадан был признан виновным в преступлениях против человечности и приговорен к пожизненному заключению. Апелляционный суд Ирака, сочтя приговор Рамадану слишком мягким, потребовал для него смертной казни. Экс-диктатор Ирака и 2 его сподвижников Барзан ат-Тикрити и Ават аль-Бандар казнены по решению суда. На Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня обсуждаются ситуация в Ираке и урегулирование ближневосточного конфликта. Запланированы выступления вице-президентов Ирака Абиля Абд-аль-Махди и Тарика аль-Хашими, а также главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. В форуме принимают участие более 2000 представителей власти, бизнеса, ученых и общественных деятелей, журналистов. Среди основных тем – глобальное потепление, экономический подъем в Азии и развитие интернета. Комитет Сената США по международным делам отверг план президента Буша усилить военное присутствие США в Ираке. Члены комитета приняли резолюцию, в которой говорится, что новая американская стратегия в Ираке не отвечает национальным интересам США. Вот мнение сенатора-демократа Джона Керри.
Это заблуждение. Мы делаем то, что, по словам бывшего министра обороны Дональда Рамсфелда, наши военные не должны делать. Он заявлял, что мы не должны посылать наших военных в эпицентр гражданской войны. Но сейчас они именно там находятся.
сказал Джон Керри. Республиканец Чак Хейгел считает обсуждаемый вопрос не имеющим прецедента со времен Вьетнамской войны.
Мы не говорим о сокращении финансирования и уменьшении поддержки нашим войскам. Отношение к этим вопросам весьма различно. Таких разных точек зрения не было со времен Вьетнамской войны. Поэтому очень важно, чтобы каждый из 100 сенаторов четко определил, во что он верит, что именно он хочет поддерживать, наконец, чего ждут от него избиратели. Если вы хотели спокойной работы, ну так идите и торгуйте обувью.
Говорил сенатор-республиканец Чак Хейгел.
Радио «Свобода». Новости.
Совет национальной безопасности Чехии согласился начать переговоры с США о возможности строительства на территории страны радиолокационной базы как части новой американской системы противоракетной обороны. Вашингтон заявляет, что это необходимо для защиты Европы от иранских и северокорейских баллистических ракет. Министр обороны России Сергей Иванов подверг резкой критике плана США.
На это мы отвечаем, зная истинное положение дел, что ни северокорейские, ни иранские ракеты долететь до заданного района просто не могут, потому что их не существует в природе. Возникает закономерный вопрос, против кого это делается система ПРО.
Сказал министр обороны России. Напомним главные новости к этому часу. В Хабаровске сегодня прощаются с погибшим журналистом Константином Боровко. В Барнауле прошла акция протеста против роста цен. В Эквадоре погибла министр обороны Гуадалупе Ларива, первая в истории страны женщина, возглавившая военное ведомство. В Багдаде суд пересматривает сегодня приговор бывшему вице-президенту Ирака Тахе Ясину Рамадану. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 25 января, четверг. У микрофона Михаил Соленков. Главные темы нашей программы. Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Почему он все меньше интересует Россию? В Петербурге представлен фильм о катастрофе атомной подводной лодки К-219. Российские студенты отмечают «Татьянин день». Обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Свобода в 9». Итак, в швейцарском городе Давосе, где накануне начал работу Всемирный экономический форум, сегодня будут обсуждать проблемы международной политики, ситуацию в Ираке и на Ближнем Востоке. Главные же темы форума, напомню, глобальное потепление и его влияние на мировую экономику, энергетика и, в первую очередь, цены на нефть. Вечером российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Медведевым устраивает прием для участников форума, на который, напомню, в этом году приехало рекордное число людей за все время его существования. С 1971 года в Швейцарии собрались около 2500 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. О том, с чего открылся форум, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
На экономический форум в Давос прибыли 2400 делегатов из 90 стран мира. Это главы государств, министры, президенты крупных компаний, религиозные деятели. На открытии форума выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Она высказалась против протекционизма в экономической и социальных сферах и в пользу соблюдения принципов свободной торговли. По словам Ангелы Меркель, развитые страны мира особое внимание должны уделить науке и инновациям. Мы должны инвестировать в будущее. Для меня это, в частности, означает то, что мы должны инвестировать в исследовательские проекты, так как инновации – это ключ к решению многих проблем. И это особенно важно для тех стран, где высокий уровень жизни и высокие зарплаты. Канцлер ФРГ считает, что некоторые развитые страны планеты рискуют сегодня поддаться соблазну эгоистичного расходования полезных ископаемых. В ходе Всемирного экономического форума в Давосе проходят интенсивные переговоры с участием ведущих политиков и предпринимателей планеты. О пользе форума говорит директор давосского гранд-отеля «Бельведер» Эрнст Вирш. В гостинице «Бельведер» живут многие участники форума. Один крупный бизнесмен сказал мне, что 4 дня в Давосе во время форума экономит ему 4 месяца деловых поездок по всему миру, потому что на форуме в Давосе есть возможность встретиться с другими предпринимателями, политиками. Всемирный экономический форум в Давосе отличается от аналогичного форума, который проходил в Нью-Йорке в 2002 году. Тогда гости присутствовали на официальных заседаниях, после чего разбежались по городу и больше друг с другом не встретились. В Давосе же все иначе. Российскую делегацию в Давосе представляет первый вице-премьер Дмитрий Медведев и глава Минэкономразвития Герман Греф. Греф планирует провести переговоры, связанные со вступлением России в ВТО. Кроме того, по мнению ряда наблюдателей, в Давосе пройдут смотрины Дмитрия Медведева в качестве преемника Владимира Путина.
Это был репортаж об открытии Всемирного экономического форума в Давосе корреспондента «Радио Свобода» Александра Хавронина. Считается, что для России Всемирный экономический форум теряет свою привлекательность и становится все менее интересным. Несмотря на это, российская делегация вполне представительна. С Дмитрием Медведевым в Давос прибыли глава Минэкономразвития Герман Греф, губернаторы Петербурга Валентина Матвиенко и Краснодарского края Александр Ткачев, премьер-министр Татарстана Рустам Миниханов, бизнес-элиту страны представляют президент Лукойла Вагит Алекперов, глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс, председатель Совета директоров «Русского алюминия» Олег Дерипаска, зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, глава «Северстали» Алексей Мордашов. О главных темах Всемирного экономического форума и о снижающемся интересе российского бизнеса и чиновников к форуму мы беседуем с известным российским экономистом Михаилом Делягиным. На ваш взгляд, что означает изменение баланса сил? Это главная заявленная тема Давосского форума в этом году.
Это то, что очень сильно тревожит Запад. А это, безусловно, связано с энергетикой, потому что человечество ощутило призрак о нехватке энергоносителей. Я напомню, что на прошлом Давосе всерьез обсуждались последствия повышения цены нефти до $120 за баррель. Слава богу, этого не случилось, но страх в развитых странах очень велик перед этим. И самое главное, что длительное повышение мировых цен на нефть привело к началу существенного изменения баланса сил. Соединенные Штаты Америки уже не являются единоличным хозяином мира, которым они привыкли быть после распада Советского Союза. Потому что, с одной стороны, добывающие энергоносители страны укрепляют свое влияние, в том числе и Россия. С другой стороны, высокими ценами на нефть не удается раздавить и даже просто остановить Китай. Он продолжает прогрессировать. Это волнует Запад, который привык к тому, что мир – это пакс американо.
И вот что интересно. На днях прозвучало такое мнение, что Давосский форум России становится все менее интересным, несмотря на вот изменение баланса сил. Вы согласитесь с этим мнением?
В России Давосский форум становится менее интересным для бизнеса и государства по разным причинам. Государство раньше было очень заинтересовано в Давосском форуме, потому что оно зависело от МВФ. Чиновника средней руки МВФ определял всю политику российского государства в области экономики и социальной сферы. Я помню времена, когда макроэкономическая политика правительства и Центрального банка осуществлялась на основе английского текста, просто пришедшего по факсу. Этого сегодня нет. Наше государство сегодня уже не зависит от Запада так безысходно, как в середине 90-х годов. С другой стороны, этот новый изоляционизм является сегодня очень серьезной стратегической угрозой для России. И ухудшение отношений Запада к России в последние полгода, которое уже позволяет говорить о новой холодной войне, это, в общем-то, тому пример. Российский же бизнес 5 лет назад люди верили, что они смогут создать глобальные корпорации, которые будут участвовать в глобальной конкуренции, влиять на весь мир, а значит, для этого нужно побыстрее выучить правила, по которым живет мир. Сейчас российский бизнес понимает, что он зависит не от глобальной конкуренции, а он зависит от воли тех или иных чиновников в России. Эти чиновники никогда не позволят ему вырасти до глобальных масштабов.
Но, тем не менее, на форум едет один из потенциальных преемников президента Путина, руководители регионов, я уж не говорю о бизнес-элите, в том числе руководители нефтяных компаний.
Руководители нефтяных компаний едут, потому что им предстоит разговаривать про мировые цены на нефть и отвечать на вопросы о нефтяной войне. Господин Медведев едет просто потому, что он, насколько можно понять, представитель либерального крыла. Главный ресурс, политический ресурс либерального крыла – это хорошие отношения Путина с Западом. Эти отношения оказались подорванными сильно. Ему нужно восстанавливать эти отношения, чтобы укреплять, в том числе, чтобы укреплять собственную политическую базу. А с другой стороны, ему нужно показать Западу: вот, ребята, смотрите, я хороший, я свой, из всех российских политиков я для вас лучше всех. Я буду хорошим для вас президентом России.
Эксперты перед началом форума прочили в будущем повышение цен на нефть. Называлась цифра в $150 за баррель. Насколько реальны эти прогнозы?
Я думаю, что это такой пиар-ход. просто, чтобы привлечь большее внимание к форуму. Я не верю в $150 за баррель, и без удара Соединенных Штатов по Ирану я не верю даже в $100 за баррель.
И последний вопрос у меня. Откуда вдруг такая заинтересованность бизнеса в экологии? Одной из главных тем для Давоса стало глобальное потепление в этом году. Оно действительно так серьезно влияет на мировые экономические процессы?
Ну, во-первых, Запад вообще очень сильно озабочен экологией. Это раз. Во-вторых, климат меняется, это видно всем. Глобальное потепление самоочевидно становится важным экономическим фактором. Страховые компании, которые страхуют последствия от ураганов, уже это ощутили. Энергетические компании это уже ощутили, потому что люди меньше стали производить тепла. Это экономический фактор, который потенциально может быть очень существенным. Плюс к тому, это очень модная тема.
В эфире «Радио Свобода» был экономист Михаил Делягин. Мы беседовали с ним о главных темах Всемирного экономического форума в Давосе и почему в России снизился интерес к этому форуму. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Хабаровске сегодня прощаются с погибшим журналистом Константином Боровко. 25-летний ведущий хабаровской телекомпании «Губерния» был сбит до смерти 20 января во Владивостоке. В московском госпитале скончался военнослужащий внутренних войск Антон Долин. В ноябре прошлого года солдат был избит сержантом-контрактником Романом Черепановым. В Барнауле около 2000 человек приняли участие в акции протеста против роста цен и повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. И сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». Ее темы – закон Аббата Пьера. Каждый имеет право на крышу над головой, в памяти самого знаменитого француза. Люксембург – европейская столица 2007. 85 лет кинорежиссеру Еже Кавалеровичу. Русский европеец князь Потемкин и европейский музыкальный календарь. Программа «Поверх барьеров» в 2 часа дня. В эфире «Свобода в 9». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Что пишет пресса?
Пресса пишет, например, о том, что на российско-белорусской границе образовалась дыра. Пресса пишет об этом со ссылкой на Владимира Проничева, руководителя пограничной службы ФСБ России. А сказал об этом Владимир Проничев, выступая в Совете Федерации. Ну, по порядку. Нефтегазовая война между Россией и Белоруссией, разгоревшаяся в конце прошлого года, вчера впервые официально вышла за рамки сугубо хозяйственно-экономического конфликта, пишет газета «Время новостей». Выяснение отношений между членами союзного государства вмешались силовые службы. Выступая в Совете Федерации, Владимир Проничев неожиданно обратил внимание сенаторов на прозрачность российско-белорусской границы, назвав ее дырой, через которую в нашу страну могут проникать террористы. В Минске высказывания Владимира Проничева восприняли как очередной ход Москвы в двустороннем конфликте, который на сей раз был сделан не в экономической, а в политической сфере. Время новостей отмечает, что российские политики также осторожно оценили выводы господина Проничева и цитируют газету члена Комитета Госдумы по безопасности Геннадия Гудкова. Он сказал, что понимает обеспокоенность главы Федеральной пограничной службы, но не согласен, что между границами появилась дыра. Между Россией и Белоруссией существует договор, по которому нет ни границ, ни визового режима. Но если сейчас введется официальная граница, то для многих граждан, как нашей страны, так и Белоруссии, возникнут огромные препятствия. Но не говоря уж о том, что об объединении двух стран тогда можно будет просто забыть. Об этом же пишет независимая газета, издание побеседовала с вице-спикером Государственной Думы Сергеем Бабуриным. Он считает, что обсуждать эту тему сейчас на фоне и без того осложнившихся отношений крайне опасно. Леонид Ивашов, вице-президент Академии геополитических проблем, так прокомментировал заявление Проничева. Российская власть решила прекратить игры в союзные государства и оттолкнуть последнего надежного и верного союзника. Последствия какие? Ну, естественно, положить конец все это может объединению двух стран. Это может помочь уйти господину Лукашенко с поста, а на смену ему придет такой белорусский Ющенко, считает господин Ивашов.
Валерия, ну а вот Есть ли публикации на тему Давосского форума, то, с чего мы начали программу?
Да, есть эта проблема, комментируется. Николай Вардуль в газете «Газета» и Антон Трофимов в «Независимой газете». Через призму российскую все это воспринимается. Николай Вардуль напоминает, что важнейшим для России до сих пор был форум января 96 года, когда звездой стал Геннадий Зюганов. В результате в Давосе это заставило российских олигархов сплотиться ради избрания Бориса Ельцина на второй срок. Автор не исключает, что нынешний форум тоже станет значимым для ближайшей российской истории, если его звездой сумеет стать Дмитрий Медведев, который возглавляет, обращает внимание, российскую официальную делегацию. То есть Давос может превратиться в некие смотрины для потенциального следующего российского президента.
Ну и последнюю тему поднимем. Накануне сенаторы лишили себя мигалок и спецнамеров. Как отреагировала пресса?
Пресса отреагировала, во-первых, сообщила о том, что со второй попытки Совет Федерации одобрил поправки в закон, который лишает парламентариев права на использование спецномеров. И напоминает газета о том, что произошло до сих пор с мигалками. Значит, мигалки, как известно, отменили. В результате часть избранников народа стали выезжать на работу пораньше. Другие, многие, продолжали ездить в Госдуму без мигалки, но по встречной полосе, благо партия не запрещает такое. Ну, а некоторые, как, например, Любовь Слиска, ездили с сопровождением. То есть это вот когда специальные милицейские машины, что называется, таскают машину депутата.
Ездили и будут ездить.
И будут ездить, конечно. А спецномера теперь пойдут по 1000-5000 долларов, как сувениры.
Спасибо, Валерия. «Утренние газеты» читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта. В студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро. Что нового в мире спорта?
Доброе утро. Самое крупное спортивное соревнование. Чемпионат Европы по фигурному катанию в Польше. Вчера был разыгран первый комплект медалей в парном катании. Россияне Мария Петрова и Алексей Тихонов завоевали серебряные награды. Ну а победителями стали Алена Савченко и Робин Шолковы из Германии. Польская пара Дорота и Мариуш Сюдеки заняли третью позицию. В Германии продолжается чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. Начался второй групповой этап. Россияне потерпели поражение в среду от соперников из Испании 29-33. А в Австралии сегодня на кортах Мельбурна, на арене Рода Левера, стала известна первая участница финала женского одиночного разряда. Ею стала американка Серена Уильямс, которая в двух партиях выиграла у Николь Вайдишевой из Чехии.
Известно, что сейчас российская теннисистка выступает вот в эти минуты, Мария Шарапова. Известно ли, что сейчас происходит на корте, какой счет?
Да, это последняя представительница России в женском одиночном разряде. В первой партии Шарапова выиграла со счетом 6-4 у Ким Клейстерс из Бельгии. Во второй вела со счетом 3-1, то есть имеет реальный шанс оказаться в финале и побороться за первый в истории российского тенниса титул победительницы открытого чемпионата Австралии. У мужчин в одиночном разряде не осталось представителей России, поскольку вчера Николай Давыденко потерпел поражение в четвертьфинальном поединке, очень упорно, в 5 сетах, поражение от Томми Хааса из Германии 3-6, 6-2, 6-1, 1-6, 5-7. И, кроме того, в среду чилиец Фернандо Гонсалес одержал победу над второй ракеткой соревнования, испанцем Рафаэлем Надалем, в 2 сетах. Ну и теперь Хаас сыграет, в 3 сетах, прошу прощения, теперь Хаас сыграет с Гонсалесом, это будет завтра, а сегодня мы увидим поединок между Роджером Федерером и Энди Родиком, основными претендентами на победу в Australian Open. Пока счет личных матчей 12-1 в пользу Федерера, но не будем забывать, что совсем недавно в показательном турнире Родик выиграл у Федерера.
Ну а если говорить о женщинах, то какие шансы у Шараповой?
Шансы очень-очень неплохие, потому что она гораздо увереннее, чем Серена Уильямс проводит вторую неделю Australian Open. Она помоложе, и я думаю, что поборется Мария, конечно, за победу в этом соревновании.
Спасибо, Дмитрий. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Вы слушаете «Свободу в 9». В Петербурге прошла презентация фильма по книге «Гибель атомного подводного крейсера К-219. Крушение советской подводной лодки в 1986 году у берегов США». Долгое время информация об этой аварии была закрыта, и споры о ее причинах ведутся до сих пор. Кроме того, моряки-подводники уверены, что подвиг экипажа К-219 остается в России недооцененным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Советская подводная лодка К-219, одна из многих дежуривших в Атлантике, затонула 6 октября 1986 года в Саргассовом море. Это дежурство заключалось в готовности нанести ракетно-ядерный удар по территории Соединенных Штатов Америки, так же, как американские лодки готовились к удару по СССР, говорит председатель Совета Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин.
3 октября на лодке взорвалась одна из 16 баллистических ракет с ядерной боеголовкой. Лодке удалось всплыть благодаря решительным, в общем-то, и профессиональным действиям командира лодки Игоря Британова и его экипажа. Но впоследствии возник пожар, лодка начала заполняться водой. К подводной лодке подошли наши гражданские суда, и командир принял решение эвакуировать экипаж, потому что лодку спасти уже было невозможно. Это решение он принял без команды из Москвы. Он считал, что гибель лодки – это, конечно, утрата для военно-морского флота, но гибель экипажа – это значительно большая утрата. 6 октября лодка затонула, при этом все ракеты оставшиеся взорвались. Сразу после взрыва ракеты погибло 3 человека. Спустя сутки сработала аварийная защита одного из реакторов. Но реактор оказался заглушен не полностью. Было принято решение опускать эти компенсирующие решетки вручную. И аварийная партия в составе старшего лейтенанта Николая Бевикова и матроса Сергея Приминина трижды заходила в этот отсек, в котором температура была где-то 60-70 градусов. Когда надо было идти опускать четвертую, последнюю решетку, старший лейтенант Бериков потерял сознание, и тогда матрос Сергей Приминин пошел один. Он опустил эту решетку, но выйти уже из этого отсека он не смог.
Экипаж эвакуировали, а по факту гибели лодки было возбуждено уголовное дело.
От суда командира и его старших офицеров спас только, как ни странно, Матиас Руст, который в тот период приземлился на Красной площади, и возникло тоже дело по халатности офицеров ПВО. И министр обороны тогдашний принял решение их под суд не отдавать. И вот все эти годы мы поддерживали связь друг с другом. Я, когда уже сам стал командиром, приглашал на свою лодку вот этих ребят, которые прошли через эту аварию, для того, чтобы они учили мой экипаж, как действительно надо действовать при реальных аварийных условиях.
Игорь Курдин считает капитана подлодки героем.
Командиру вот, принять такое решение, это надо иметь мужество. Он готов был отвечать за своих людей. Ведь Британов последние сутки находился на лодке один. Почему только матрос Сергей Приминин, и то только после вот многочисленных ходатайств? Наконец, в 1997 году Сергею было посмертно присвоено звание героя. Несколько лет назад американцы заинтересовались этой историей. Мною в соавторстве вот с Питером Хухтхаузом, американским тогдашним военно-морским атташе, была написана книга «Враждебные воды». Одновременно и был снят фильм. Эти книги и фильм вышли в Соединенных Штатах, и так как бы весь мир узнал об этом. Американские подводники выступили с ходатайством о награждении экипажа американцев наградами. А недавно на Бермудах, вблизи которых погибла лодка, прошел референдум об установке на них памятника матросу Сергею Приминину, русскому, который предотвратил экологическую катастрофу. Мы получили бы подводный Чернобыль.
В прошлом году в России вышел телефильм «К-219. Последний поход», а потом Первый канал решил сделать сериал «Герои новой России», одной из серий, посвятив К-219 и подвигу Сергея Приминина. Этот фильм сняла режиссер Маша Соловцова. Она попыталась восстановить справедливость и рассказать об истинном значении случившегося.
Она съездила в деревню Красавино, где живут родители Сергея, встречалась со многими членами экипажа. Это получился рассказ, как судьба этого вологодского паренька повлияла на судьбу всего мира, потому что это было накануне встречи Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. И если бы произошел ядерный взрыв у территории США, еще неизвестно, как бы США отреагировало. А когда мы встречались с американскими подводниками с лодки «Аугуста», которая находилась недалеко от К-219, Они считали, что К-219 готовится к нанесению ракетного удара по территории Соединенных Штатов. И если бы они убедились бы, скажем, в этом, то командир лодки имел право применить оружие. Вот так могла начаться Третья мировая война.
Подводникам очень обидно, что сериал «Герои новой России» сегодня заморожен. Они решили сами показать его зрителям, а членов экипажа наградить медалью с надписью «К-219. Подвигу экипажа». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в 9». Далее в нашей программе. Российские студенты празднуют Татьянин день. Рассказ о судьбе Политехнического музея в Москве. Новости столицы и Петербурга, афиша и многое другое. А в 11 часов сегодня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Ее тема – «Новые российские миграционные правила и Украина». Ведет программу Виталий Портников. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Программу «Свобода в 9» продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Хабаровске сегодня прощаются с погибшим журналистом Константином Боровко. 25-летний ведущий хабаровской телекомпании «Губерния» был избит до смерти 20 января в Владивостоке. В московском госпитале скончался военнослужащий внутренних войск Антон Долин. В ноябре прошлого года солдат был избит сержантом-контрактником Романом Черепановым. В Барнауле около 2000 человек приняли участие в акции протеста против роста цен и повышения тарифов на коммунальные услуги. Союз правых сил требует переноса выборов в парламент Дагестана с 11 марта на более поздний срок. СПС, Демократическая партия России, а также Яблоко и Зеленые были сняты с выборов республиканским избиркомом. Комитет Сената США по международным делам отверг план президента Джорджа Буша усилить военное присутствие США в Ираке. В Эквадоре погибла в авиакатастрофе министр обороны Гуадалупе Ларива, первая в истории страны женщина, возглавившая военное ведомство. Сегодня в Париже пройдет международная конференция по оказанию помощи Ливану. На Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня будут обсуждаться ситуация в Ираке и урегулирование ближневосточного конфликта. Президент Израиля Моше Кацав заявил, что подаст в отставку, если ему официально предъявят обвинения в сексуальных домогательствах. В Багдаде сегодня, как ожидается, суд начнет пересмотр приговора бывшему вице-президенту Ирака Тахии Сину Рамадану, осужденному на пожизненное заключение. Парламент Эстонии одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий использовать нацистскую и советскую символику. В Греции тысячи студентов вновь вышли на улицы, протестуя против планов правительства разрешить частные университеты. Манифестации прошли в Афинах и Салониках.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков. Сегодня 25 января, это Татьянин день. Только в Москве отмечать его будут около 25 тысяч студентов. Это данные официальные. Студенты празднуют Татьянин день в честь основания главного вуза страны Московского университета. Указ о его учреждении в день памяти святой мученицы Татьяны 25 января подписала российская императрица Елизавета. Случилось это более 250 лет назад. О том, как отметят праздник студенты МГУ, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
О том, что Татьянин день студенческий праздник, помнят учащиеся всех высших учебных заведений страны. А вот об истории и традициях этого праздника сегодня знают немногие. В большей степени Татьянин день для студентов – это повод погулять, отметить окончание зимней сессии и начало долгожданных каникул. Студент второго курса МГУ Никита Янков говорит, что в этот день главная студенческая радость – возможность неформального общения.
Наверное, это больше повод собраться всем вместе. Праздник чисто студентов. В каких-то заведениях всегда проводятся развлекательные программы, ночные, может быть, в клубах, ресторанах и так далее. В принципе, никак особенно его не отмечаем. Просто это лишний повод видеться, увидеться с друзьями. У кого-то есть девушки по имени Татьяна, я думаю, что им везет больше. Они получают какие-то подарки, может быть, цветы, поздравления.
Даже в главном университете страны, в честь дня рождения которого и отмечают День студента, сегодня нет глубоких традиций. За исключением одной. Это неофициальная встреча с руководством учебного заведения. За бокалом с медовухой, как это было принято еще со времен императрицы Елизаветы, поздравления, награждения, танцы. Далее студенты Татьянин день празднуют по личному желанию и интересам. Основное торжество для учащихся московских вузов пройдет на Красной площади. На праздник, организованный правительством в столице на катке, намерена пойти и Сатине Агаджанян. Для студентки 4-го курса факультета журналистики Московского государственного университета Татьянин день – особый повод для гордости.
Конечно, приятно, что все другие студенты отмечают этот праздник вместе с нами, но у нас, наверное, такая студенческая гордость берет именно в этот день, потому что мы учимся в Московском университете, да, непосредственно, и мы каждый день наблюдаем Михаила Васильевича Ломоносова перед зданием нашего факультета. Студенческие праздники, они чаще всего выходят за стены Альма-Матер и продолжаются на улицах Москвы, в чьих-то квартирах, в общежитиях. Но, в принципе, все тянутся к центру, да, своего университета, радуются тому, что у нас есть еще в жизни эта пора студенчества.
В течение долгих лет этот праздник не выходил за рамки студенческих общежитий, и лишь в 95-м году появился повод для его возрождения. При Московском университете вновь открыли храм Святой Татьяны, и 25 января в актовом зале старого здания Московского университета стали вручать Шуваловские и Ломоносовские премии. Кроме того, этот день все Татьяны отмечают как день своего ангела-хранителя. По данным мэрии Москвы, отмечать праздник будут 25 тысяч студентов. Столичная милиция обещала войти в положение празднующих и ограничиваться разъяснительными беседами с нетрезвыми студентами и их преподавателями. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Тему эту продолжит опрос на улицах города Саратова. Нравится ли вам учиться? Спрашивала у прохожих корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
Учиться никогда не поздно. Нужно и до 100 лет учиться, и больше. Каждый день нужно что-то новое приобретать. Много со временем надо шагать.
Ой, вы знаете, я просто сейчас работаю по специальности, учусь последний курс заочного. Естественно, мне нравится учиться, потому что я работаю в этой сфере исключительно поэтому.
Чтобы получить хорошее образование, чтобы получить престижную работу, зарабатывать денег на жизнь, обеспечивать себя и семью будущую. Для этого надо получить хорошее образование.
Да, с удовольствием. Потому что мое мировоззрение, наверное, меняется, потому что я узнаю много нового.
Я учусь в Саратовский государственный университет. Специально широкая юриспруденция. Надеюсь, что буду в дальнейшем нотариусом.
Да. Мы обожаем просто, вы что? Сегодня экзамен сдали. Ну, потрясающе, если нравится, так... Почему это не может нравиться, собственно? Есть просто люди, которые там физически не способны на то, чтобы учиться. Мы способны учиться, нам это нравится.
Смотря к какому преподавателю попадаешь. Не все преподаватели хорошо относятся к студентам. Ну, поэтому не всегда нравится учиться.
Для некоторых людей это смысл жизни – учиться. Не обязательно учиться по какой-то конкретной специальности. Мне просто нравится учиться, и все. Я получил доступ к хорошим знаниям. Я их добываю.
Учиться, конечно. Нравится узнавать что-то новое. Я считаю, что это не только учеба в школе или в вузе. На первой работе я работала не по специальности. Научилась, можно сказать, новой профессии. Очень интересно. Сейчас работаю по специальности, но тоже вот узнаю новое. Учиться интересно. Начиная от готовки пищи и до создания семьи. Ну, вообще, мне кажется, самое сложное – создание семьи в наше время. Этому, по-моему, сложнее всего научиться.
Учиться, да, конечно. Ну, потому что что-то новое узнаешь, и потом сейчас в настоящее время без образования просто никуда, поэтому для того, чтобы стать личностью, мне кажется, необходимо закончить какой-то вуз. Это объективная необходимость просто сегодняшнего времени.
Да, очень. Я надеюсь на хороший итог, и это процесс самореализации, познания и в дальнейшем какого-то карьерного успеха.
Конечно, нравится. Ну, потому что можно все время что-то новое подчерпнуть. Я считаю, что границы развития человека не ограничены. Поэтому все время можно совершенствовать, подчерпывать что-то новое. Иногда бывает, даже перечитывая одну и ту же статью или публикацию, можно вычитать опять что-то новое для себя. Так и продолжаем развиваться.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, нравится ли вам учиться. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У нас на очереди научная панорама. Ольга Орлова расскажет вам о том, что биологи нашли у мышей обонятельные биологические часы, а плодородность бразильских земель поддерживается африканской пылью.
Израильские ученые пришли к выводу, что плодородность почв в джунглях Амазонки в значительной степени поддерживается за счет грунта из африканской долины Болели. Именно из этой долины в Бразилию попадает 56% африканской пыли. Таков был результат анализа геологических данных и спутниковых наблюдений. Причиной столь большого вклада долины Болели в трансатлантические пылевые бури является характер ее расположения. Она образует узкий проход между двумя горными хребтами, из-за чего резко возрастает скорость потока воздуха, который и переносит массу пыли на другой континент. Американские биологи обнаружили у мышей участок мозга, играющий роль биологических часов обоняния. Он расположен в обонятельной луковице, ответственной за распознавание запахов. Исследователи предъявляли животным определенные запахи, после чего подсчитывали количество действующих клеток обонятельной луковицы. Оказалось, что в ночное время активных нервных клеток в обонятельной луковице больше, чем в дневное. Открытие специализированных обонятельных биологических часов у мышей поднимает вопрос о возможности существования других вторичных часов, например, зрительных или слуховых, а также наличие подобных часов у других видов млекопитающих, в том числе и у человека. Американские астрономы, наблюдая за звездой AU в созвездии микроскопа, обнаружили, что частицы пыли вокруг нее являются чрезвычайно пористыми. Их строение свидетельствует о том, что они образовались в результате столкновения снежных шарообразных тел диаметром от 10 до 20 сантиметров. В результате образующиеся клубы снежной пыли сдуваются солнечным ветром на периферию этой звездной системы. Изучение строения звездной системы звезды AU, возраст которой составляет 12 миллионов лет, представляет огромный интерес для астрофизиков, так как ее структура сильно напоминает нашу Солнечную систему. Полученные факты подтверждают современную теорию образования звездных систем, согласно которой газ и пылевые частицы объединяются с образованием камней и планет в течение первых 10 миллионов лет после рождения звезды.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня 25 января, а через три дня, 28 января, в российской столице откроется выставка, которая станет стартовой для второй московской биеннале современного искусства. Название экспозиции «Верю», а подзаголовок «Проект художественного оптимизма». Участники выставки решили доказать, что эпатаж и провокация не являются обязательными для их произведений. Выставка разместится в новом арт-центре «Винзавод». Журналистам, как обычно, удалось первыми осмотреть экспозицию. Вам о ней расскажет наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Во многих западных странах сейчас широко распространилась практика превращения старых зданий промышленной архитектуры, в которых прежде были фабрики, вокзалы, электростанции и так далее, в выставочные залы и художественные галереи. С некоторых пор это поветрие появилось и в России. Очередное достижение – арт-центр под названием «Винзавод», что неподалеку от Курского вокзала. Пивоварни здесь основали 2 века назад. В советские времена складские помещения с высокими сводчатыми потолками крепкой кирпичной кладки продолжали использовать по назначению. А после здание пребывало в запустении и тихо разрушалось. Сейчас его расчистили и укрепили, на чем, к счастью, и остановились. Огромные гулкие пространства, не подвергшиеся никаким переделкам, как нельзя более уместны для экспонирования актуального искусства. Выставка еще не до конца смонтирована, однако некоторые отсеки уже готовы. К примеру, проект молодой газ-галереи под названием «Буратиния». Чтобы попасть сюда, нужно открыть низенькую дверцу со знакомым с детства изображением. Дальше узкий темный лабиринт, по которому идем вместе с 2 художниками – Денисом Крючковым и Гермесом Зайготтом.
В каморке Папы Карла висело изображение котелка с очагом, который вы видели как раз на входе в это экспозиционное пространство.
Но там уже далась прекрасная страна, а мы оказались в каком-то...
Мы не дошли до конца
еще.
То есть сначала нужно пройти через лабиринт, да?
Конечно, это своего рода инновационное пространство, где различные тупиковые ситуации в человеческих жизнях.
Ну, ведите меня дальше.
красота
вот
какая.
Как бывает.
От папы Карла мы пришли в комнату, где сплошные изображения икон.
В общем-то, да. Это телеалтарь. Здесь изображены 40 икон. И этот телеалтарь репрезентирует взаимоотношения человека, культуры, религии и медиапространства. Но мы говорим, каким образом человек получает изображение визуальное. Либо он держит икону перед собой, но большинство людей всегда держит перед собой телевизор.
Таков лишь один проект выставки «Верю». Остальные 58 произведений не менее загадочны и эмоциональны. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Хабаровске сегодня прощаются с погибшим журналистом Константином Боровко. 25-летний ведущий хабаровской телекомпании «Губерния» был избит до смерти 20 января во Владивостоке. В московском госпитале скончался военнослужащий внутренних войск Антон Долин. В ноябре прошлого года солдат был избит сержантом-контрактником Романом Черепановым. В Барнауле около 2000 человек приняли участие в акции протеста против роста цен и повышения тарифов на коммунальные услуги. Союз правых сил требует переноса выборов в парламент Дагестана с 11 марта на более поздний срок. СПС, Демократическая партия России, а также Яблоко и Зеленые были сняты с выборов республиканским избиркомом. Комитет Сената США по международным делам отверг план президента Джорджа Буша усилить военное присутствие США в Ираке. Сегодня в Париже пройдет международная конференция по оказанию помощи Ливану. На Всемирном экономическом форуме в Давосе будут обсуждаться ситуация в Ираке и урегулирование ближневосточного конфликта. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Главная тема сегодня – это судьба одного из крупнейших научно-технических музеев мира – Московского политехнического музея. Ему в этом году 135 лет, и здание, в котором он расположен, ни разу не ремонтировалось. Не появится ли на его месте очередной торговый центр? Через несколько минут интервью на эту тему, а прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга представит Татьяна Волович.
Москва. Сегодня в 12 часов на Славянской площади состоится митинг дольщиков недостроенного жилого комплекса Октябрьский Люберецкого района. Дольщики потребуют отказаться от принятия законопроекта, предложенного Анатолием Кучериной и Александром Хинштейном. По мнению обманутых дольщиков, разработчики законопроекта не хотят понимать или сознательно не видят того, что этот закон, в том виде, в котором он был представлен, многократно осложнит ситуацию, потому что стройплощадки перейдут к новым владельцам, а обманутые люди не только не получат оплаченного ими жилья, но и не смогут в полном объеме вернуть вложенные ими деньги. Петербург. В городе начались мероприятия, приуроченные к очередной годовщине снятия блокады, в их числе и открывающийся сегодня 16-й съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. Правда, не все организации принимают теперь участие в этом мероприятии. Те организации, которые занимают принципиальные позиции по вопросам защиты интересов блокадников, на съезд не приглашены, рассказала руководитель организации жителей блокадного Ленинграда Ирина Скрипачева.
Наше общество состоит из 19 районных организаций. Все руководители участвовали в съезде, но с 2004 года они выборочно, там 4-5 приглашались на съезд, остальные нет. В 2005 году было такое решение правления. Или идут все руководители на съезд, или никто.
Москва. Крупнейший в мире производитель жевательной резинки и леденцов, американская компания «Ригли» объявила о покупке 80% акций Одинцовской кондитерской фабрики, выпускающей конфеты под маркой «Коркунов». Остальные 20% компания планирует приобрести позже. Для «Ригли» фабрика «Коркунова» стала первым в мире кондитерским производством, которое она приобрела. Петербург. Рабочие Всеволожского завода «Форд» снова готовятся к забастовке. Администрация компании отказалась создать примирительную комиссию, которая могла бы урегулировать очередной трудовой конфликт. Как заявляют в профсоюзе, руководство компании не предоставляет работникам ежегодные отпуска, не проводит аттестацию рабочих мест, на заводе отсутствует нормирование труда, а графики работы и развозки составлены так, что рабочим приходится в добровольно-принудительном порядке трудиться в выходной день. Москва. Сегодня должен быть объявлен победитель конкурса проектов памятника Осипу Мандельштаму, который будет установлен в Старосадском переулке. В ближайшее время в центре Москвы появится еще один памятник – хирургу Борису Петровскому. Решение об этом приняла комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме. А вот появится ли в столице памятник поэту Александру Твардовскому, так и не ясно. Этот вопрос рассматривается с 2003 года. В этот раз члены комиссии, единогласно поддержав идею возведения памятника Твардовскому, так и не определились с местом его установки. Петербург. На новом стадионе для «Зенита» будет построен трубопровод с пивом. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Александр Вахмистров. Трубопровод, в который будет заливаться пиво из 20-тысячелитровых бочек, будет подходить к кафе и VIP-столикам, а не ко всем местам стадиона. Новости Москвы и Петербурга. 25 января. Татьяна Волович.
А теперь, как и обещали, возвращаемся к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Сегодня это московская тема. Политехнический музей, которому в этом году исполнится 135 лет, нуждается в срочной реконструкции. Его руководство безуспешно добивается выделения необходимых средств из федерального бюджета. Однако правительство не спешит решать проблемы музея, несмотря на то, что еще в 1991 году он был признан федеральной собственностью как особо ценный объект национального культурного наследия. Сегодня в Политехническом музее хранится свыше 170 тысяч экспонатов, около 100 музейных коллекций, многие из которых уникальны. Среди них, например, коллекция микроскопов, одна из лучших в мире, коллекция пишущих перьев и машин, гордость музея собрания старых моделей автомобилей и мотоциклов. Судьба одного из крупнейших научно-технических музеев мира, расположенного в здании, которое ни разу за 135 лет не подверглось капитальному ремонту, зависит от чиновников. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова побеседовала с директором музея Гургеном Григоряном, и вот что он рассказал.
Совершенно очевидно, что само здание Политехнического музея находится за ресурсом своего существования. Есть целый ряд проблем, которые уже нельзя решить как локальные. Это перекрытие межэтажное в целом ряде помещений. Это грунтовые воды, которые поступают в музей, вымывают его пол и так далее и тому подобное. Кроме всего прочего, уже 21 век, и в 21 веке музей национального масштаба не может принимать посетителей на сегодняшнем нужном уровне. У нас нет лифтов. И, в общем, если так вот перечислить все, станет понятно, что уже давно назрела проблема кардинального решения, то есть реставрации, технического переоснащения и, в общем-то, обновления этого здания с тем, чтобы оно служило и дальше.
Гурген Григорьевич, да. Вы, насколько я понимаю, зданию в 135 лет, а вот за это время хоть раз проводился там вот капитальный ремонт масштабный?
Ни разу. Это объясняется очень просто, потому что, в отличие от всех остальных музеев, Политехнический музей долгое время находился в ведении общественной организации, общества знания. И оно, это общество, музей как самоценность не считало. Оно ценило этот музей за то, что можно было располагаться структурам этого общества в этом доме. И если представить себе, какое количество было разных организаций, которые здесь располагались, как они по-своему перепланировали здание, нарушая, вообще-то говоря, единство его энергетических систем. Вот мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы в этих условиях здание на грани того, что допустимо современно, обслуживало посетителей, творчески развивалось, но мы отдаем себе отчет в том, что необходимо решать судьбу на дальнейшее.
А сколько, на ваш взгляд, может понадобиться средств на то, чтобы решить эту дальнейшую судьбу, для того, чтобы провести полную реконструкцию здания?
Я могу назвать ориентировочные цифры. Это цифра где-то 7-8 миллиардов рублей. Принципиальное решение судьбы Политехнического музея завязано на взаимодействие федерального центра Москвы как субъекта федерации и бизнеса. Поэтому мы рассчитывали на то, что фундаментальным основанием той работы, которую мы считаем необходимо провести, должно было бы стать постановление правительства Российской Федерации, в которой эти проблемы были бы уже обозначены. Проект такого документа нами был подготовлен.
А какова же судьба этого документа?
Дело в том, что его рассмотрение было назначено на 25, по-моему, октября 2005 года. Но пошли процессы, в результате которых были преобразования в РСПП. Новое руководство РСПП не проявляет интерес к этому. Приходится так или иначе нам будировать этот вопрос тем, чтобы его все-таки не снимать с повестки дня. Но за последнее время появились некоторые такие, я бы сказал, условно-прогрессивные идеи о том, что, может, вообще нечего с этим домом возиться, его лучше продать, а за эти деньги где-нибудь что-нибудь выстроить. Но я считал бы необходимым принимать какое-то принципиальное решение, а не ждать, пока дом сам по себе развалится.
Появлялись разговоры о необходимости вообще снести это здание и на этом месте, ну так как центр все-таки Москвы, построить какой-то большой новый торговый офисный центр. Вам известно что-то вот о подобных планах?
Я не могу быть полностью уверенным в том, что идеи такие сегодня в некоторых даже ответственных головах не бродят. И мне кажется, что прежде чем что-либо подобное сделать, надо подумать.
С директором Политехнического музея Гургеном Григоряном беседовала Марьяна Тарачешникова. Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня понедельник, 25 января. Куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной?
Театры. Сегодня день рождения Владимира Высоцкого. В этом году ему исполнилось бы 69 лет. Вечером на сцене театра на Таганке будет показан спектакль «Владимир Высоцкий». Он был сделан вскоре после смерти Высоцкого, но тогда же и запрещен. Юрий Любимов восстановил его, вернувшись в Россию. В Московском театре юного зрителя спектакль о смерти другого поэта. Он называется «Пушкин. Дуэль. Смерть». Автор инсценировки и режиссер Кама Гинкас предлагает свою версию гибели Пушкина, исследует поведение всех участников и свидетелей трагедии. В Большом театре три одноактных балета хореографа Леонида Мясина, одного из лучших хореографов Дягилевской антрепризы, прославившегося в 1917 году, сделанном вместе с Пабло Пикассо балетом «Парад», а в 1930-50-е бывшего одним из самых репертуарных балетмейстеров Европы. В программе вечера «Треуголка» на музыку Мануэля де Фальи, «Предзнаменование» на музыку Чайковского и «Парижское веселье» на музыку Офенбаха. Концерты. В клубе B1 Maximum сегодня вечером две британские рок-группы, входящие, по мнению критиков, в число лучших команд, появившихся за последние 3 года. Maxima Park и Art Brut появились на свет в 2003 году в Ньюкасле и Лондоне соответственно, и уже успели стать популярными не только на родине, но и за рубежом. В театральном центре на Страстном бульваре концерт грузинской певицы Мананы Минабде. Минабде с 91 года живет в Германии. Она родилась в артистической семье сестер Ишхнели, известных исполнительниц, основательниц жанра квартетного пения грузинского городского романса. Именно из их выступлений многие советские граждане в свое время узнали песню «Сулико». На концерте прозвучат старинные грузинские и русские романсы, а также романсы Манана Минабде на стихи русских поэтов. Кино. На московские экраны сегодня выходит фильм «Рокки Бальбоа», сиквел предыдущих 5 фильмов о боксере Рокки. В России одной из самых популярных стала 4-я часть, снятая на заре перестройки. В ней Сталлоне сражается на ринге с советским бойцом. В новом фильме заметно постаревший Рокки Бальбоа возвращается на ринг, чтобы сразиться с действующим чемпионом мира, которого играет профессиональный боксер, бывший чемпион в полутяжелом весе Антонио Тарвер.
Это была афиша на волнах «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего доброго, удачного вам дня.
Америка не может допустить поражения в Ираке.
Неман вышел из берегов и залил территорию на площади в 13 тысяч гектаров.
Россия сама определит свое место в мире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В списке самых опасных стран для журналистов Россия занимает после Ирака и Алжира третье место.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15280.